www.aboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні визволені політв'язні Олександра Трощенкова, Павел Виноградов і Микита Ліховіт провели сумісну прес-конференцію. Олександра Трощенкова, який під час президентських виборів був прес-секретаром кандидата у президенти Андрія Саннікова, повідомив журналістам: «У СІЗА КДБ нам відкрито казали, що ми заложники, товар, що нас будуть міняти на кредити». То, що відбувається у Білорусі з політзняволеними, Трощенков назвав фашизмом і гандлем рабами. Формулювання про те, що Лукашенко керується принципами гуманності, гучить здекливо, підкреслив були політзняволені, як і те, що невинуватих визволяють на підставі указа об помилуванні. Політв'язнів вислухав Володимир Глот.
Хоч з моменту визволення Трощенкова, Виноградова і Ліховіда не пройшло ще й 2 суток, вони поспішалися зустрітися з журналістами. Чому, потлумачив Олександр Трощенков.
Хочеться предостеречь всіх від излишнього оптимізму. Нужно помнить о том, что остаются в тюрьме наши товарищи. Сейчас раздаются голоса о каком-то диалоге. Непонятно, с кем мы можем разговаривать. Лукашенко проиграл выборы, именно поэтому мы увидели истеричную и брутальную реакцию 19 декабря вечером. Предметом диалога может быть только передача власти.
У былых политвязнев найперш спытались, ці уживались у дочинении до их особисто гвалт, катаванне, моральный тиск. Отказ Микиты Ліховіда.
Что считать давление? Например, вот запрет спать днем. По закону спать днем нельзя в ШИЗО. Но с другой стороны, если ночью настолько сыро и холодно, что полночи приходится отжиматься, чтобы согреться, то, ну, естественно, что потом, когда покушаешь горячего, то тебя клонит в сон. Люди ложатся спать, и за это нарушение, за которое отправляют в ШИЗО, либо, ну, добавляют сутки, если вот уже люди находятся в ШИЗО.
Отказ Александра Трощенкова.
Мне, например, полковник Орлов, исполняющий обязанности начальника СИЗО КГБ, сказал, что он не устроит Гуантанамо, я перепутаю день с ночью. Ну и примерно в таких условиях я отбывал 3 месяца, которые я провел в СИЗО КГБ. На самом деле, иногда включали свет ночью, днем приглушали.
Отказ Павла Виноградова.
Меня никто не бил, но ко мне очень часто приходили люди, которые не представлялись. То они угрожают мне, что сейчас они меня посадят в так называемую пресс-хату, там уже будет какое-то физическое на меня воздействие. То угрожали тем, что посадят в камеру заключенными низкого социального статуса, то еще там какие-то угрозы, ты у нас из тюрьмы не выйдешь и так далее, и так далее. То предлагали, вот, Паша, ты там скажи это, и желательно это все на камеру, чтобы потом показать по телевизору. И тогда мы тебя отпустим.
До вызволенных политиков, удельников сегодняшней конференции, звернулся былый кандидат у президента Владимир Некляев. И он супокоил их, подтвердивши, что все добро разумеют соправдную ситуацию в Беларуси.
Некой поры, конечно, не машет. Нам замагаться и замагаться. Не только вытянуть из тюрьмы тех, кто там еще заставился, а вытянуть из тюрьмы всю нашу Беларусь. Зробим это все разом.
Це був Володимир Некляєв, його заява прогучала на пресовій конференції, якою дали сьогодні былые політв'язні. Ну, а один з самих молодих в'язнів площі, недавно визволений Микита Ліховіт, сьогодні поспів і провести онлайн-конференцію на свободі. Послухаємо некілька відказів на питанні.
Питання задає навідник, який підписався «Тлустий певінь». За кого ти голосував на президентських виборах?
Я голосував проти всіх. Ну, це моя виключно така лична позиція, що як би там не було, які б не були там політичні взгляди або політичні програми, на сьогоднішній день єдина ціль любого інтелігентного чоловіка, який любить свою країну і йде на вибори, це боротьба з діючим режимом. И это первостепенно. Вот именно вот эта раздробленность, большое количество кандидатов, именно, ну, исповедовало меня к тому, чтобы я голосовал против всех. От того, что они не смогли объединиться, никто не смог взять на себя роль лидера в этом и доказать всем, что он готов быть вот этим единым кандидатом. Вот именно из-за этого я и голосовал против всех.
Ирина пытается. Что допомогло тебе, Никита, выставить морально за кратами? Как можно пройти все твои выпробования, какие ты прошел, и не счерстветь душой?
За определенное время там до моего задержания, до всех этих событий, в моей личной частной жизни произошло несколько событий, которые очень сильно на меня повлияли. Я просто тогда в один момент сказал себе, что я никогда не отступлюсь от своих обещаний и никогда не отступлюсь от тех слов, которые я произносил вслух близким мне людям. Я не отступлюсь от своей позиции никогда. И это не касается какой-то гражданской позиции, это относится ко всему, к личной жизни, там, к каким-то там отношениям с окружающими. Я просто поклялся себе в этом. И вот, наверное, эта клятва, да, она помогла мне больше всего. А что может помочь пройти все эти испытания? Наверное, знаете, вера в добро. Я вот за все это время, по большому счету, никогда и не злился ни на судью, который дала мне срок, ни на прокуроров, ни на следователей, ни на кого, ни на администрацию колонии. Почему мне на них злиться, понимаете? Они люди подневольные, просто, не хватает у них воли. И люди, как и все остальные, ходят по улицам, они наши с вами соседи, да? Почему мы не показываем им пример того, что можно бороться и нужно бороться, вне зависимости от того, госслужащий ты или нет? Злобы не было в душе, вот это и помогло.
Гаворыць Мікіта Ліхавіт. Ён адзін з самых маладых вызваленых вязняў плошчы. Мікіта Ліхавіт нарадзіўся ў Менску і ў 20 гадоў стаў актывістам руху за свабоду. За ўдзел у падзеях на плошчы ён быў асуджаны на 3,5 гады калёні ўзмоцненага рэжыму. У калёні 81 суткі правёў у штрафным ізалятары, схуднеў на 17 кілаграмаў. Цалкам з адказамі Мікіты Ліхавіда вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг, і ў эфіры яны прагучаць у суботу.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Менску працягваецца судовае пасяджэнне па справе выбуху ў менскім метро 11 красавіка. У выніку загінулі 15 чалавек, сотні былі пакараныя, параненыя і пакалечаныя. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску – Канавалаў і Кавалёў. З судовага пасяджэння па тэлефоне паведамляе наш корэспандэнт Алег Рузділовіч.
Алег, от сегодняшнего посяджения чакали перш за все доказы вины подсудных. Ці прогучали они, або были некие іншие сенсации?
Сегодня начался допыт Владислава Ковалева, одного из обвиняемых, другого, якого найперш обвинувачивать у пособности в теракте. Так вот, он сказал, что отмовляется от попередних показаний, где признавал себя виноватым, и отмовился тому, что на его уздейничали, оказывали на его тиск, а самое главное, он чул, когда был его недопыт, он чул про двери, про стену, что негде кричить Дмитрий Коновалов, его не сябра, основной обвинувачный. Это он забил выснову, что того катуют, и что ему это так само погрожает, а главное, следствие ему небыто сказали, что когда он не все рассказывает всю правду, то пойдет виноватым так само у теракции, и это ему погрожает смертным покаранием. Тому он тогда признал свои пособництва, расповел все, как было, а зараз он от этого отмовляется. Так вот, он потлумачил, что он сустрел 10-го красовика на вокзале Менском с великой сумкой, але не цікавился, что в этой сумке. Потом они приехали на квартиру, которую арендовал Коновалов, и он так само не цікавился, что собирается делать Коновалов, куда он собирается ехать, куда он поехал 11 числа. Потом только с телевизора он доведался про то, что отбылся теракт, и уже, что до этого дотычный Дмитрий Коновалов, он доведался, когда их арестовали ночью 12-го. После этого следствие запотребовали оголосить его показания, даденные в те часы, после арешту. Так вот, из этих показаний выникало совсем отворотное. Выникало, по-перше, что там он признается, что уже на вокзале он доведался про бомбу, про это ему рассказал Коновалов, бо он взял эту сумку велизарную, скинул себе на плечи, а Коновалов ему сказал: «Тишей, там бомба». Потом я доведался про то, что той собирается взорвать метро. Он говорит, что не ведал докладно, а ведал, что будет выбух. Чему он это забил, он не ведает, а лишь скажет, что той признался, что на передодні, литерально 9-го красовика, милицианты взяли его отбитки пальцев у Коновалова, и тогда он зрозумел, что его хутко вылечат, что он дотичный до выбуху на проспекте Переможцев в 2008 году. И, мовля, ему все равно, и он приехал робить этот теракт. Нібыта Коновалов нават хотел после этого зробить самогубство и показывал Ковалеву некие таблетки, якими он это зробить. Калі міліцыянты спыталі яго, ці не спрабаваў ён прадухіліць гэты тэракт, ён сказаў, што была такая думка, але гэта мой сябры, і таму ён спыніўся. Але ён сказаў, што адчувае пачуццё віны, што мог перашкодзіць гэтаму, але не зрабіў гэта. Ён сказаў, што у яго нават была думка скрасці гэтую злашчасную сумку, але ён яго не зрабіў. І вот пасля агалошвання пісьмовых паказанняў, у канцы дня суд пачаў праглядаць гэтую самую стужку, калі былі дадзены гэтыя паказанні, але ўжо відэастужку. На гэтай відэастужцы бачна, што Кавалёў сядзіць у следчым кабінеце, ён выглядае досыць спакойным, ну, нервуецца крыху, калі адказы на пытанне, но, в прынцыпе, не выглядае чалавекам, якого катавалі, якого там прымушалі вельмі моцна, і на гэта нішто не ўказвае. Да яго звяртаюцца на вы, пры гэтым прысутнічае адвакат, адвакат задае яму дакладальныя пытанні, ён на ўсё адказвае. У мяне не склалася ўражанне, што ён на тым допыце хлусіў.
Чым скончылася сённяшняе паседжанне?
Скончылася тым, што відэапрагляд працягваецца, і ён спыніўся на сярэдзіне недзе, і ён будзе працягвацца яшчэ ў панядзелак, але в прынцыпе тое, што будзе сказана, ўжо вядома, бо это ўсё было зачытана падчас агалошвання пісьмовых матэрыялаў.
Фотарэпартаж суду і онлайн-асвятленне знойдзеце на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. На судзе па справе тэракту абвінавачаны Кавалёў адмовіўся ад сваіх паказанняў, дадзеных на следстве. Ён таксама заявіў, што яго напарнік Канавалаў не падрываў бомбу ў метро. Вызваленыя палітвязні Трошчынка, Вінаградаў і Ліхавіт правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Тое, што адбываецца ў Беларусі з палітзняволенымі, Трошчынкаў назваў фашызмам і гандлем рабамі. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. У нідэрландскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менску, пройдзе цырымонія ўшанавання памяці зніклых. Беларусьбанк спыняе прыём заявак на набыццё валюты пад сацыяльныя мэты па афіцыйным курсе. На біржавых таргах абазначылася тэндэнцыя памяркоўнага ўмацавання рубля. Працягваем праграму. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка застаецца ў турэмным шпіталі, у яго пагоршылася здароўе. Экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў абураны далейшым утрыманнем Бандарэнкі. Самога Саннікава і іншага экс-кандыдата Міколу Статкевіча прымушаюць пісаць зварот аб памілаванні. Навіна жыцця палітвязняў збірала Галіна Бакунчык.
Палітвязень Дзмітр Бандарэнка застаецца ў турэмным шпіталі пасля аперацыі на хрыбетніку. Учора з ім сустрэлася адвакат і жонка Вольга. Яна і паведаміла свабодзе, што здароўе ў Дзмітра пагоршылася.
Стаялі стоя, потому што не можуць сядзець. Ну, апіраўся на калена. Ну, здароўе сказаў, што хуже стала. Ну, замеціў, што когда ходзяць, крамаюць, падвалаківаюць, цепляецца пальцамі за пол. То есть стали хуже пальцы ногі работаць справа. Думаю, што можа быць з тым, што пока быў спяты, яму делалі электрастымуляцыю, і стала лучше, а сейчас стало снова хуже. Болит грудной отдел, колени опухли. Говорит, что не может пить аспирин, потому что проблема с желудком еще. Из-за этого очень большой гемоглобин, вернее, просто густая кровь. Это всегда вероятность тромба.
Встреча с адвокатом сегодня имел экс-кандидат на президента Андрей Санников. Про это поведомила жонка политвязня Ирина Халип.
Никаких телефонных звонков ему не валяли, хотя згодна з правіламі ўнутранага распарадку, кожны асуджаны мае права 3 разы на месяц тэлефанаваць да хаты. І яшчэ Андрэй распавёў адвакат, што нумар народнай волі за аўторак было надрукавана маё з Андрэем інтэрв'ю пра праблемы асуджаных, пра тое, як адміністрацыя парушае правы асуджаных. Увесь гэты нумар, а яго выпісваюць вельмі многія, там у Наваполацкай калоніі быў выдалены. Ніхто не атрымаў той нумар народнай волі, але сказаў нейкі адзін асобнік зараз ходзіць па руках. Ён вельмі рады, што многіх людзей вызвалілі, але был абсолютно разъюшен тем, что сирот вызволенных не было Димы Бондаренки. Андрей сказал, что выпускать людей, крыстающихся неким там принципом гуманности, у этот спис не уключить Бондаренку с ягонными проблемами со здоровьем, это просто зек над принципами гуманности.
Еще один экс-кандидат на президента Дмитрий Вус днями телефоновал до хаты и поведомил, что администрация Могилевской тюрьмы, где он отбывает покарание, увела новые обмежевания на контакты с родными. Поведомила жонка политвязня Евгения Вус.
Звонила мне в воскресенье. Он сказал, что вот они даже когда звонят, у них не конкретное количество звонков, как изначально он говорил, а сейчас какое-то что-то там по жребию, то есть тянешь жребий. Если тебе не везет, там не вытянул ни разу, так ты в течение месяца-двух даже можешь ни разу и не тофонить.
Тебе даем про вызволение вязни так само неведомо, так?
Не знаю, потому что после этого ни письма не было, ни звонков. Я думаю, знают, газеты же ему приходят. Он говорил «Народная воля». Я ему писал «Наша Нива». Что-то там про рынок и не только «Комсомольская правда», не только «Советская Беларусь».
Вы выписывали ему, так?
Нет, ну «Советскую Беларусь» я ему ясно не выписывала. И не знаю, откуда он.
Так само обмежеван в контактах еще один кандидат на президента Микола Статкевич. Администрация шкловской тюрьмы забороняет ему телефоновать жонцы, шлюб с якой не оформлены юридично. Тем не менее, стало ведомо, что на Миколу Статкевича и снова начался тиск с потребованием писать лист об помиловании, каже Марина Адамович.
Когда вы зауважили, амаль все, кого вызвали, казали, что на их почали тиснуть в пятницу, в субботу. Есть звездки, что, правда, с субботы начали мощно тиснуть на Миколу. Навод не кажут, что там про прошение помилования, бо это смешно и недоречно. Напиши хоть что-нибудь. Просто особисто звернися, что это самое головное. Правда, Шкловская колония некая, вельми отметная своим. Им к ней не выслужится и нежидание бачить дали за свой нос.
Невеста лидера молодого фронта Змитра Дашкевича Наста Положанка поведомила, что Змитер уже четвертый день тримая голодовку протесту. Он находится в штрафном изоляторе, никакой информации от его нема.
Поведомляла Галина Абакунчик. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. З гэтай нагоды ў нідэрлянскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менска, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў і акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Пра гэта паведаміла Свабодзе дачка Анатоля Красоўскага, каардынатар грамадскай ініцыятывы «Мы памятаем» Валерыя Красоўская. Паводле яе, жыхары галянскага городу будуць посылаць паштоўкі беларускім палітвязням. На гэтую паштоўку змясцілі выяву карціны Валерыі Красоўскай «Вясёлка».
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Ці гатовыя беларусы да жыцця ва ўмовах рынку». Беларусь паўстала перад неабходнасцю рынкавых рэформаў. Ці гатовыя да гэтага грамадства? Ці змогуць улады адмовіцца ад сваёй сацыяльна-эканамічнай палітыкі? Як забяспечыць стабільнасць у працоўных калектывах? Гэтае пытанне абяркоўваем за круглым сталом экспертызы «Свабоды» былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача пазней у эфіры, а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Падчас сённяшніх таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель умацаваўся на 20 пунктаў у параўнанні з учорашнім днём, а з моманту першых таргоў на 120. Ці выкарыстоўваецца адміністрацыйны рэсурс дзеля развароту рынкавага курсу да афіцыйнага, дзе вось ужо амаль 4 месяцы вартасць рубля застаецца каля 5 тысяч? Высвятляў Ігар Карней.
Прадстаўнікі Нацыянальнага банку задаволеныя тэндэнцыямі, якія дэманструе рубель падчас біржавых таргоў на дадатковай сесіі. Кіраўніцтва галоўнай банкаўскай установы запэўнівае, што акрэсленыя параметры паступовага выхаду на раўнаважны курс вытрымліваюцца. Адзінага курсу плануецца дасягнуць цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Між тым, як кажа эканаміст Сергей Балыкін, размовы пра нібыта паслядоўнае ўмацаванне беларускага рубля далёкія ад рэальнасці. Ён нагадвае, што перад гэтым нацыянальная валюта страціла ў вартасці амаль 300%, дасягнуўшы крытычнай спекулятыўнай адзнакі і цяпер паступова намацвае сваю рэальную вагу.
Трошкі паднімаецца, ну так што ж. Чакаюць тое, што дзяржава легалізуе нейкім чынам валютны рынак, спекуляцыйная составляюча зніжаецца, гэта першае. А па-другое, курс той, який був каля 10 тисяч рублів за долар, був занадто високим. Ринок пройшов крок урівноваження і звертається нікуди туди.
Чекати девальвацію треба все рівно.
Що таке девальвація? Це зниження офіційного курсу рубля. То, що на додатковій сесії, це ж не буде офіційним курсом. Це буде ніяким другим курсом. Офіційно залишається істотне обмежування на першій сесії, примусовий продаж і так далі, все, що зараз відбувається. І буде ще комерційна сесія, на якій на більш-менш ринкових умовах гарантуватися валюта.
Біржові показники відбуваються на курсах, які виставляють комерційні банки. Після сьогоднішнього 20-рублевого умацування обмінні пункти приймають доляри у діапазоні 8100-8300 рублів, при тим, що 14 вересня курс був 8500-8650. Експерти не виключають подобних тенденцій і під час торгов на наступному тижні, тому звертають увагу. Улади повинні проінформувати людей, у якому керунку будуть розгортуватися події на валютному ринку. Обіцяння виходу на один рівноважний курс означають зближення офіційного курсу з ринковим. Однак яким чином буде зліквідована теперішня розниця поміж ними у 3 тисячі рублів? Чи знову не закартить увесті заборону на відхилення від визначеного офіційного курсу? Представники Нацбанку стверджають, що під час трьох додаткових сесій інтервенції у банківський сектор, каб штучно умацувати вартість рубля, не ожицевлялися. Однак можливість відпустити офіційний курс так само не предугледжується. Державні фінансисти стверджають, що курс визначений з математичною докладністю і цілком відповідає теперішній економічній ситуації. Аналітик фінансового ринку Роман Костіцин каже, коли влади розпочнуть нейкую двойну гульню, то виніку тільки нашкодять і собі, і громадству.
Не тільки механічні дії, якісь там фінансові транзакції впливають на состояние економіки. Це вже давно інформаційна економіка, фінансова економіка. А на фінансовий ринок впливає інформація. Тому потрібно поставити менеджмент інформації, поставити менеджмент інформаційних потоків. Це важніша частина роботи зараз інформація. Скільки ще місяців падіння курса і ухудшення життєвого рівня потрібно, щоб це зрозуміти.
Тим часом Білорусбанк спиняє прийом заявок на набуття валюти під соціальні мети по офіційним курсі, тобок криху більш за 5 тисяч. Це значить, що тепер конвертувати рублі можна тільки по комерційним курсі, які виставляють банки.
Ну а зараз наше питання. Ці по кишені жихарам городні валюта за нові ціни. Сьогодні це висвітляв Сергій Страуцов.
У меня зарплата маленькая, чтобы покупать валюту. Все. Нет, не собираюсь покупать. Очень высокий курс.
В данный момент нет. Ну, нет денег. Я за кредит заплатил сейчас. Все. Ну, может, про всех говорить этого не стоит. Может, кто-то и может купить. Но вот я говорю про себя.
Я бы могла ее купить, но по такому курсу мне бы не хотелось. Я думаю, что я еще подожду, оно должно понизиться.
Нет, конечно. Ну, потому что дорого. Ну, смотрите, зарплаты у нас маленькие. Как можно покупать? Естественно, когда в банке появляется валюта, это много лучше. Но, с другой стороны, курс совсем как бы высокий. То есть купить ее невозможно. То есть, если у тебя зарплата там 800-600 тысяч, как бы ты ее не купишь. За что ты будешь жить? Да, ждали, как бы, смысл то, что она появилась, как бы у людей все равно денег нету.
В принципе, зачем валюта? Куда ее вкладывать? Допустим, мы не получаем столько много денег, чтобы их копить.
Во-первых, я не считаю нужным покупать себе валюту. Мне не во что ее вкладывать. Как бы я человек среднестатистический, с обычной зарплатой средней. Зачем она нужна на рынке? Все за белорусские рубли, в магазинах за белорусские рубли. Единственное, что курс валюты влияет на цены в магазинах. Вот это вот и немного смущает. Не немного, а очень даже сильно.
У меня такой маленький доход, что она есть, что ее нет. У меня очень маленький доход.
Что появилось, это правильно. Что купить очень при крайней необходимости. Курс высокий, но хоть что-то есть, чем ничего. В случае крайней необходимости, когда выбора не будет. По крайней мере, мы победнели в 3 раза.
Нет, на сегодняшний день я не могу, потому что зарплата у меня небольшая, мне валюта не нужна пока.
А, нет, конечно. Ну, потому что мы зарабатываем 900 тысяч.
Еще не покупала, не знаю, наверное, нет. Ну, 1,5 миллиона. А кредит, еда, одежда и что? Ну, если очень надо будет, придется покупать.
Не купим мы по такому. Мы пенсионеры, не работающие. Мы не купим мы такой валюты.
Такие отказы мы почули у Городни. Ну, а зараз про тему, якую выбрали удельники недельного праского акценту.
Чому 13 вересня не были вызволены все политвязни? Який уплыў на беларускае грамадства зробіць вызваленне палітзняволеных? Як адрэагуе на гэта Захад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і аналітык Марына Рахлей.
Пражский акцент у неделю, ну а зараз слово слухачам свободы.
Это Садигорск Андрей. По поводу суда над террористами не верю. Это суд не будет справедливым и честным. Поскольку расследование такое обуяковое, и суд должен проводиться на все общее обозрение всего белорусского народа. Суд должен проводиться в Великой Зале или просто на площади, чтобы без никаких скрытых козней, которые проводятся. До тех пор, покуда лукашенковская влада будет тримать эти суды, и это не правовые суды, и ни один человек не был судимый по справедливости. Суды творятся в тумане, и вот этот правовый беспредел туманный, и он продолжается. Не верю.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов, сегодня получил ответ с администрации президента по поводу моего обращения в комиссию по помилованию о срочном освобождении кандидата в президенты Дмитрия Уса по морально-этическим соображениям. В ответе сказано, что только сам может он обратиться, что тогда будет рассмотрено. Но сам факт, что пришел ответ за подписью самого председателя комиссии по помилованию, уже говорит о том, что нужно что-то делать. Я призываю всех радиослушателей написать по адресу Карла Маркса, 38, в администрацию президента, для того, чтобы срочно освободили Дмитрия Уса и прекратили торговаться с Западом, как с каким-то скотом, нашими людьми. Прекратили эту преступную торговлю и безоговорочно освободили всех политзаключенных.
Бытует такое мнение, что страной управляет один человек. А я с этим не согласна. Не может один человек удерживать в рабстве несколько миллионов. Вспомните Гитлера и его окружение. Не 4G разгромили Европу. Миллионы немцев маршировали по Берлину в надежде получить мировое господство. Белорусского вождя поддерживает подавляющее большинство. И хочется процитировать Евгения Евтушенко. Подавляющее большинство – навозная роза. Подавляет того, кто высунулся из навоза. И пока эта роза будет дышать, клыпать с палками к избирательным урнам на досрочное голосование, никто не сможет высунуться из навозной кучи. Солигорск, Белькевич.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. На суде по справе теракту обвинувачений Ковалёв отмовился от своих показаний, даденных на следствие. И он так само заявил, что его напарник Коновалов не подрывал бомбу у метро. Вызволенные политвязни от Рощенко, Виноградов и Лиховид провели совместную пресс-конференцию. То, что отбывается у Беларуси с политзняволенными, от Рощенко назвал фашизмом и гандлем рабами. Сегодня 12-я годовина гвалтовного зникнення Виктора Гончара и Анатолия Красовского. У нидерландском городе Эйндховен, який является побратимом Менску, пройдет церемония ушанования памяти зниклых. Беларусьбанк спиняє прийом заявок на набиття валюти под соціальні мети по офіційним курсам. На біржових торгах обозначилася тенденція помірковного умацування рубля.